Добрый день, это Будам. Записываюсь уже из дому. Вернулись из отпуска, который мы провели, катаясь на лыжах в горах. Об этом я и буду рассказывать в основном в этом подкасте. Однако начну я несколько с другого. Вчера, в воскресенье, мы приехали домой, и как раз по телевизору шли две передачи. Сначала показывали передачу о Высоцком и Марине Влади, а потом показывали передачу о Высоцком, которая называлась «Своя колея» по Первому каналу российскому. Я вчера получил большое удовольствие, глядя эти передачи, хотя нужно заметить, что в этой передаче, которая называется «Своя колея», был только один человек, который мог спеть правильно Высоцкого. Это был Александр Градский. Остальные не тянут, не могут они этого делать, конечно. И есть вообще еще один человек, который мог бы спеть Высоцкого. Это Григорий Лепс. Его вчера не было. Вот. А остальные, конечно, слабаки. Они, может быть, хорошие актеры, но лучше туда не ходить, к Высоцкому. Вообще, Высоцкий, по-моему, если вообще взять культуру русскую за последние лет 40, как по моему мнению, есть только три человека, которые находятся в высшей лиге этой культуры. Это Высоцкий, это Жванецкий и это Алла Пугачёва. Три человека, которые выделяются из общей массы, которая называется российская культура. Вот эти люди, которых я уважаю очень, и, ну, Высоцкий, что о нем говорить? Высоцкого я люблю и слушаю очень много лет. Помню, в начале 80-х, даже, собственно, в 80-м году я жил в общежитии, и когда умер Высоцкий, я в то время, мы были диск-жокеями и проводили дискотеки, у нас было несколько команд, и одна из наших команд, я тогда жил в маленьком городке Канев на Украине, и вот однажды одна из наших команд, не наша команда Дижаки, а соседняя команда, они сказали: вы знаете, мы узнали, что в каком-то городе, где-то под Москвой, будут давать записывать Высоцкого в хорошем качестве. Тогда у нас были большие ленты на магнитофонах, типа, я помню, Юпитер такой был, киевский магнитофон. И нам для дискотеки, конечно, это очень надо было, и ребята поехали как бы, ну, в командировку, грубо говоря, но за свои деньги, конечно, и там не спали ночи, и там куда-то зашли, и им давали записывать Высоцкого в нормальном качестве. Вот, я помню эти дискотеки и передачи ему делали, но вообще я его слушаю очень много-много лет, и даже с собой привез сюда, вот у меня висит здесь его фотография черно-белая, такая увеличенная, 80 примерно сантиметров на 40. Вот, ну что можно сказать? Ничего нельзя сказать больше о Высоцком. Высоцкий – это Высоцкий, другие намного ниже. Во вчерашней передаче, где пытались разные актеры петь Высоцкого песни, там же была фигуристка Навка. Она гордо заявила, как она решила танцевать под Высоцкого, и показали клип, как она танцевала под Высоцкого. Но на самом деле это был не Высоцкий, это пел Гарик Сукачёв. Я не понимаю, почему она не танцевала под оригинал. А может быть, она не знала, что это вообще Высоцкий? Не Высоцкий был, а был Гарик Сукачёв. Не знаю. В общем, получил я огромное удовольствие вчера вечером. Собственно, за это я и люблю Первый канал. В Первом канале бывают очень хорошие передачи публицистические. Конечно, я не говорю об этом мусоре, типа программа «Время» или какие-то умные выступления о том, как улучшить жизнь в России. Но вот такие передачи, вот ради этого можно подписываться на Первый канал. Благо, он стоит недорого, стоит он, по-моему, $15 стоит в месяц. Хороший канал, хороший, мне нравится. Если отбросить, я же говорю всякую ерунду. Итак, теперь, помните, Высоцкий пел, кстати, «Лучше гор могут быть только горы, на которых еще не бывал». Ну вот я как раз вернулся с гор, и это такой у меня хитрый переход от Высоцкого к моей поездке в горы. Во-первых, я расскажу вам, что я никакой не суперстар горнолыжный. Я такой среднего уровня катальщик, который ездит кататься с гор, чтобы получить удовольствие. По моему мнению, это очень такой красивый отдых, яркий снег, солнце, люди вокруг, горы красивые, виды очень шикарные вокруг везде. И мне кажется, это очень здорово. Плюс я большой любитель покушать вкусно, и вот мы ездим в такое место, Мы едем в такой клуб, это называется Club Med, есть такая сеть их по всему миру. Ну, в частности, мы не ездим никогда в эти летние курорты, где-нибудь там в Карибском море, Клабмедовские, но мы ездим всегда кататься на лыжах зимой. Мы ездим во Францию каждый год, мы ездим в январе. Обычно мы ездим на эту неделю, которая вот третья неделя января. Третья неделя января – это праздник здесь в Америке во многих компаниях, а именно это день Мартина Лютера Кинга. Вы помните, Мартин Лютер Кинг был такой черный лидер, образованный человек, и он говорил «I have a dream». Он имел, мечта у него была. И я очень признателен ему, что он имел мечту, и благодаря этой мечте мы получили выходной, лишний выходной день. Раз у тебя лишний выходной день, это что значит? Это значит, что тебе надо взять только 4 дня. 4 дня выходных в счет своего отпуска, да? У тебя получается 9 дней. Суббота, воскресенье до того, суббота, воскресенье после того, и вся неделя. Вот так многие люди в Америке пытаются выкрутить свои отпуска. Никто здесь не берет отпуск, как когда-то брали в Союзе 24 рабочих дня, поехать в Евпаторию, в каком-то курятнике жить и вот там вылежать эти честно 24 дня. Такого в Америке я никогда не слышал, чтобы кто-нибудь это делал. Во-первых, отпусков не так много дней, я имею в виду, у простых ребят, которые работают в Америке. А поэтому они пытаются как-то их резать на куски эти дни, ценят их и, в общем, пристраивают их здесь и там к выходным дням и берут их вот таким образом, как я сказал. Вот возьмешь 4 дня, получаешь 9, да? И так можно иметь несколько коротких отпусков, куда люди ездят. Как часто люди уезжают из Америки или, скажем, по Америке, это зависит от их кошелька в основном. Но все понимают, что надо, конечно, соскочить с этой дурной работы, и как можно чаще нужно делать себе отдых. И я, конечно, большой сторонник того, чтобы брать очень много, ну, как вы очень много, сколько вы можете себе позволить, много отпусков в течение года, чем брать один. 2 месяца поработал, убирайся куда-нибудь в отпуск. Желательно, чтобы ты отъехал куда-нибудь. Если ты будешь сидеть дома, вот многие американцы здесь берут отпуск, и у себя тут во дворе там что-нибудь чинят, ремонтируют. Или там взял 3 дня и буду там обои делать, клеить или там красить. По моему мнению, это глупо, хотя кому какое дело, какое мое мнение по этому вопросу. Люди берут так, а я бы лучше обои покрасил как-нибудь в обычные выходные или поклеил, а зато отпуск – это отпуск. Out, out, убирайся. Итак, как мы ездим? Мы ездим обычно по довольно большой группе. Группа все растет и растет. Наша приятельница, она же очень хороший агент по путешествиям. Зовут ее Дора, она вот здесь, конечно, говорит по-русски. Знает просто все, побывала везде. И вот она нас обычно возит в разные места. Но в частности, эта поездка на лыжах тоже мы ездим с ней. В этот раз она умудрилась набрать 60 человек. 60 человек прилетели в Женеву. Там она организовала автобус с прицепом, и вот там мы сели. Мы вообще день провели в Женеве. Мы выехали на день раньше, и субботу провели в Женеве. Гуляли там по Женеве. Ну, собственно, может быть, начать еще раньше немножко с перелета. Перелет был швейцарской компанией между Нью-Йорком и Женевой. Прошел очень хорошо. Вообще компания хорошая, швейцарская авиакомпания, в отличие от американских многих. Там еще дают все бесплатно, там еще хорошая еда попадается, там еще питье всякое бесплатное. Вообще, ну, знаете, самолеты чистые, хорошие стюардессы, приветливые, молодые. Что еще нужно? Вот мы ехали там. Там хорошие, кстати, передачи вот эти развлекательные, у каждого перед сиденьем телевизор, и там много каналов, можно переключать, смотреть разные фильмы. Вот так. Лету из Америки летишь 7 часов, обратно 8 часов. Кстати, в этот раз был ветер в хвост самолета, мы даже умудрились прилететь на час раньше, чем положено. Так уж нам дуло в задницу. Вот почему мы летаем туда? Хотя в Америке, в общем, тоже есть много довольно курортов лыжных. Не только вот в нашем районе, где я живу, вот на восточном побережье, тут и можно отъехать и в Вермонт. Собственно, мы ездим периодически сюда, такие короткие выезды. Вот тут недалеко, в Пенсильвании, есть такие горы Поконос, туда можно поехать покататься совсем рядом, 2 часа езды. Но можно улететь там в Колорадо, можно улететь в Юту. Что мне не нравится, я считаю, что такой отпуск зимний, это не спорт для меня. Опять же, я повторяю, я физкультурник, такой легкий физкультурник, такой без напряга. А для меня это package, то есть я хочу получить не только хорошее катание на лыжах, а я хочу получить хорошее катание, я хочу, чтобы там была хорошая еда, когда я пришел с катания. Я хочу, чтобы инструкторы катались со мной, чтобы я еще, может быть, там какие-то свои подзабывшие там какие-то приемы или как правильно кататься на лыжах, чтобы я восстановил. Вот эти все вещи, получается, что если ты поедешь тут внутри в Америке, в Колорадо куда-нибудь, то с едой там хороший напряг. Конечно, не хочется мне есть сосиски или гамбургеры днем. Ну, вечером наверняка можно поехать в какой-нибудь ресторан, но в целом, я же говорю, мы считаем пакет. Сколько стоит пакет на человека, если поехать получить такие же точно услуги? И вот, как я уже говорю, катание на лыжах, оплата всех подъемников, инструктор на полный день, все дни и хорошая еда. И вот если взять это в кучу, вот этот такой пакет, нам слетать вот в Европу дешевле получается, чем здесь слетать у себя куда-нибудь в Колорадо. Вот таким образом. Поэтому мы летаем обычно в Европу кататься в Альпах. Вот так. Значит, провели мы день в Женеве, ничего такого примечательного там не было. Ну, погуляли, ну, конечно, часов везде море, ну, палестинская демонстрация шла по улицам, типа, тогда еще они хотели остановить Израиль, тогда еще Израиль не остановился сам, как всегда, недоведенная кампания до конца, какая-то бестолковая война очередная, не выиграна, проигранная, ну, так они, ничего они не умеют в Израиле. Вот, ну, неважно, мы говорим об отпуске. И на следующее утро мы сели в автобусы наши и, значит, покатили туда, в этот наш курорт. Курорт находился высоко в горах, примерно 2000 с чем-то, 2200, может быть, метров над уровнем моря. И, в общем, сели мы в автобусы и поехали. Автобус огромный, там был прицеп для сумок, для лыж, вот такое. В общем, ну, представь себе, 60, даже чуть больше, чем 60 человек сидело в этом автобусе, лыжников, и по горной дороге наверх. Вот, одним словом, утром мы позавтракали в нашей гостинице. Вот, кстати, о гостинице в Женеве. Наша группа была разбита на несколько таких подгруппок. Не все стояли в одной гостинице. Люди, когда снимают гостиницу, многие просто снимают гостиницу, чтобы она была дешевле. Вот цифру берут, вот есть номер, и он стоит столько-то, а в другой гостинице столько-то. И они берут ту, где дешевле. Но некоторые из них забывают, что, например, та гостиница, которая чуть дороже, она может включать завтрак. А завтрак в Женеве не дешево, легко $15 потратишь на человека просто на завтрак в Женеве. Вот. А там, где мы были, там был завтрак включен, и там был буфет, как обычно. То есть то, что ты хочешь, то ты ешь. Вот, когда ты идешь в буфет, несомненно, ты должен одеться правильно. Когда идешь утром в буфет по дорогой, особенно ты должен одеться правильно. А что значит одеться правильно, когда ты идешь в буфет? Нужно, чтобы в твоей одежде было много карманов. Почему? Потому что, когда будешь уходить из буфета, конечно, нужно разложить по карманам бананчики из буфета, какие-нибудь мандаринки, правильно? Вот, в отдельный карманчик положи салями, колбасочку, да? Сырок положи куда-нибудь. Яйца можно тоже положить куда-нибудь по карманам, распихать. В джинсы яблоки можно вставить. Одним словом, можно себя подгрузить и выйти красиво, красиво выйти из этого буфета с тем, чтобы в дороге у тебя тоже было что поесть, но чтобы не тратить больше денег. Вот. И когда мы все сели в автобус, наша Дора, агент наш по путешествиям, спросила: посмотрите все вокруг, убедитесь, что ваши соседи на месте. Знаете, как это бывает, когда вы едете на автобусе в поездке? И вот это мне напомнило такой хороший анекдотик. Когда автобус с туристами, скажем, русские туристы, допустим, в Америке здесь, остановился там, пописать где-нибудь вышли люди, вернулись. И, как всегда, агент спрашивает: посмотрите, пожалуйста, убедитесь, что ваш сосед вернулся на месте, все в порядке. И автобус поехал дальше. Где-то часов через пять на трассе автобус останавливает полицейская машина. Оттуда выходит полицейский. И заходит полицейский, и выходит женщина такая в красивой шубе длинной. И они заходят оба в этот автобус, и женщина подходит там к определенному месту и так смотрит на одного и говорит: «Сеня, не с твоим счастьем». Вот такой анекдот. Вот. Теперь, что еще вам расскажу, как садиться в автобус, если вы будете ехать в каком-нибудь автобусе, который еще не полностью заполнен. Как опытный путешественник могу вам сказать, что когда вы садитесь в автобус, и есть там еще места, допустим, оба места пустые, или какое-то место уже занято, куда бы вы сели? Я думаю, что многие из вас ответят: я бы выбрал место, которое имеет два соседних, оба места пустых. Это серьезная ошибка, ребята. Почему? Потому что автобус-то все равно заполнится, правильно? И если вы садитесь один на место, которое двойное, вы не знаете, кто к вам подсядет. А если подсядет какая-нибудь крупная женщина, скажем, и не совсем молодая, и будет тут у вас спать на плече, и вас прижмет куда-нибудь к окошку, что вам будет очень тесно. Поэтому так не делайте. Даже если в автобусе есть места, которые полностью свободные, пока вы должны себе сами выбрать напарника. Вы вот посмотрите, какую-нибудь худенькую девочку в идеале. Вот тут у нас в Америке, допустим, много очень, ну, немного, но есть, бывают там китайцы или какие-нибудь там индусы молодые. Вот это хорошие кандидаты для соседа. Они худенькие, они все маленькие и худенькие. Вот вы сядете вторым туда, так, по крайней мере, уж вы выбираете, а не вас выбирают. Вот такие маленькие секреты. И еще один, скажу вам, такой приемчик, если вы будете часто летать в самолете. Вот что нужно делать, чтобы не оказаться, чтобы рядом с вами не села какая-нибудь мамаша с ребенком 2-3 года, который будет всю дорогу плакать. Что нужно для этого делать? Это мне посоветовал один мой знакомый, который часто летает по всяким конференциям. Он говорит следующее: я беру с собой всегда порно-журнал. И когда я сажусь в самолете, я сразу же его открываю и начинаю листать страницы в нем. И вот, говорит, если мамаша садится рядом с таким ребенком, она сразу же видит, что это я тут читаю, и просит стюардессу, чтобы ее пересадили. Вот такой небольшой приемчик, надеюсь, вам поможет в ваших дальнейших путешествиях. Теперь быстренько про наше катание. Вот. Мы катаемся в группах всегда, как я уже сказал, всегда катаемся с инструкторами. Ну, тебя не заставляют, хочешь, можешь не кататься с инструктором, но катаются просто все, это намного лучше. Здесь очень большое количество трасс, ты не знаешь, куда правильно ехать. Всегда ты записываешься в группу по своему уровню, ты никогда не катаешься с начинающими, если ты сам не начинающий. И вот тебя вот этот инструктор возит по горам, и, соответственно, по твоему уровню они немножко подгружают и делают так, чтобы вы свой уровень немного улучшили. Вначале начинается всегда, это все группы международные, конечно, все из разных стран приехали, инструктор говорит: ну, представьте себя, давайте свои имена называйте. У нее французское ухо, ей тяжело слушать эти все странные для ее уха имена, но она пытается их заполнить. Что я заметил, интересную вещь. Люди с большинства стран говорят свою страну. Например, I'm from Italy, или там I'm from Brazil. А вот те, которые американцы, вот типа нас все, они говорят свой город или штат. I'm from New York или I'm from Pennsylvania. Вот. Как будто бы люди исходят из того, что все должны знать, что Нью-Йорк – это в Америке, или Пенсильвания – это штат американский. Ну, тем не менее, вот так принято. Я тоже себя словил на мысли о том, что я сказал, что я из Нью-Джерси. Взял первый день, я взял с собой iPhone. Я перед поездочкой, я записал там какую-то музыку, и в частности я записал себе «Иисус Христос Суперзвезда» рок-оперу, которая, по моему мнению, один из лучших дисков всех времен и народов, которые были записаны в рок-музыке. И вот я думаю, буду умнее в этом году, айфончик в куртку, на уши, и думаю, буду кататься и слушать музыку. Однако, только я начал ехать, у меня стало прыгать, ну, такое ощущение было, как будто бы иголка прыгает на старой пластинке. Стала прыгать вот эта музыка. Первая у меня была мысль, что неужели это Стив Джобс из Apple такой уже умный, что взял и сделал такой уже натуральный опыт слушания музыки, что если ты прыгаешь, то и то и пластинка, которая не пластинка, тоже прыгает. Вот, ну, короче, не получилось меня слушать, и я отложил эту идею, тем более, что iPhone стал собирать влагу вот на этом стекле. На самом деле, я думаю, может быть, это все-таки была проблема в записи вот этого диска, и поэтому он прыгал. Тем не менее, я отказался от этого дела. Вот эти горы во Франции, в Альпах, там указатели написаны на разном цвете. Вот на зеленые трассы там есть, зеленые, синие, красные, черные. В Америке красных нет, в Америке только зеленые, синие, черные. Ну, по сложности. Зеленые самые легкие, черные самые сложные. Мы, наша группа каталась только на синих и красных. Мы не катались ни на черных ни одного дня. Ну и не беда. Довольно высокие горы были, примерно около 3000 метров. Вот самые высокие, на которые мы поднимались. И там уже чувствуешь немножко, что не хватает воздуха дышать. Ребята сказали, что надо в этом случае пить побольше воды, и это помогает. В нашей группе было несколько немцев. И знаете, как группа периодически останавливается на склоне, и один из них захотел пописать. Его звали Дитер. Дитер его звали. И он без всяких проблем отошел в сторону, и тут же на снежочек писнул хорошо. И вот тут я начал подумать, вот подумайте, демократическая страна. Уже демократия доходит до таких вершин, что, в общем, наплевать уже, кто стоит рядом. Если хочешь писать, встань и писай. И не надо ничего прятаться и скрывать, это, в общем, все натурально. До сих пор я видел только в двух странах такое же самое. Вот я был когда в Индии, там на улице прям люди могут писать, и видишь, они стоят. То же самое я видел в Израиле. Вот едешь по трассе в Израиле, человек остановился, спокойно вынимает свой шланг и вперед. То есть на сегодня я знаю только три демократии. Это Индия, Израиль и Германия. Если вы знаете какую-нибудь другую, дайте знать. Может быть, и в еще какой-нибудь стране это как бы несложно. То есть отвернулся, вынул и вперед. Вот такие вещи, которые происходили. Катались мы хорошо, приехали к вечеру. Там есть такая комната, где лыжи все и ботинки оставляют внизу. И я видел там одну женщину из нашей группы, которая все такая очень грустная была. Я говорю, что случилось? Она говорит, вот ты понимаешь, я потеряла мужа. Я говорю, как потеряла? Она говорит, у нас был частный инструктор на двоих, на нее и на мужа. И они катались вместе вдвоем, и как-то инструкторша в один момент сказала, вот встречая, они какой-то маленький городок заехали или съехали, и она сказала, вот едем туда, и там будет автобусная остановка, там встретимся. Они туда поехали, вот женщина туда прибыла успешно, а муж ее не прибыл. И вот она, мол, говорит, я не знаю уже, что делать, мол, я его потерял, и как он вообще доберется, это довольно далеко на самом деле. Я, в общем, ее успокоил, сказал, чтобы она особо не нервничалась, что муж найдется. Она, ну, сам себе думаю, она настолько наивная. Это ведь очень тяжело потерять супруга. Ну, практически невозможно. Так что не надо переживать было бы так. Ну и, конечно, на следующий день я... На следующий день утром я вышел вниз в кафе, там позавтракать, и она, конечно, сидела, и муж был рядом, никуда он не делся, так что я был прав, переживать особо не нужно было. Второй день обычно самый сложный в катании, крепатура начинается, и я, конечно, не занимаюсь спортом никаким целый год, и тут раз такая нагрузочка, икры болели, но я себя пересилил и пошел, откатался еще день. На второй день мы катались, и вот так, знаете, когда останавливается группа, а там кто-то задержался и подъезжает, вот у нас одна девочка из группы вот так задерживалась, и она когда подъезжала, она не смогла четко сконтролировать свою остановку, и она толкнула немножко одного парня, который стоял, вот, ну, из нашей группы, которые ждали ее. И тут наша инструкторша стала громко кричать: «Кис, кис, кис», мол, «поцелуй, поцелуй», видно, это такая традиция у них там в той местности, что если толкнул другого лыжника, ты должен его поцеловать. Ну, она такая скромненько сказала, что нет, я не могу, я там замужем, я только своего мужа целую. Ну, хорошо, целуешь, целуешь. И это прошло примерно часа два после этого. И тут так получилось, что я задержался на горе. И вот я подъезжал последний, и что бы вы думали? Вот подъезжаю я и зацепил одну девочку, которая стояла там же в группе ждала. Но я ее зацепил посильнее, и мы оба упали с ней. Тут же, знаете, как логика программиста работает. Я лежу и думаю, если в том случае они говорили «кис-кис-кис», то, наверное, в моей ситуации они должны громко и хором кричать «фак-фак-фак». Но почему-то они молчали, и это не произошло. Вот таким образом все было. Потом пришли домой, в гостиницу, посмотрели инаугурацию Обамы. Обратили внимание, что он ехал на таком stretched длинном Кадиллаке. Не на Мерседесе, а Кадиллаке, потому что мы все знаем, что американские производители машин умеют выпускать лучшие машины для американских президентов. Вот так-то. Вообще, катаясь по горам, были разные ситуации, было сложнее, было легче. Вот, но и одна девочка как-то сказала, что она все время думает, или часто она думает, находясь там в этих подъемниках в Альпах, как вообще Суворов перевел всю армию через Альпы с лошадями, с этими пушками, со снарядами, с амуницией, со всем. А тогда ведь, насколько я знаю, поправьте меня, если я не прав, не было подъемников, ни гондол вот этих не было, ни этих сидячих, ни даже вот этих, как они называют, бугельных подъемников не было. Представьте зимой, как это ему удалось. Вот так что, если когда-нибудь будете кататься и вам будет тяжело, вспомните Суворова и вперед, нечего жаловаться. Но неплохо, конечно, если есть сауна. Вот в нашем городке был такой огромный комплекс, он назывался спортивный комплекс, но там были сауны, парные, джакузи и бассейн. И вот мы пошли в этот день, по-моему, это был второй день, и там попарились немножко, и, в общем, мышцы немного отпустили. Потом, как в следующий день мы поехали, это вообще такие называются три долины места, и вот мы на следующий день, наш инструктор взял нас в соседний городок, он довольно популярный, насколько я знаю, среди русских туристов тоже, он называется Куршевел. Вот туда мы поехали на лыжах, ну, что, то есть через горы и подъемники, вот сначала через Мэрибелл, там есть такой рядом, а потом Куршевел. В общем, мы туда ехали, и в одном из подъемников, и вот, в который я вскочил, там такая кабинка была вот эта, на этой гондоле, сидели французы молодые, ехали, и там была проведена музыка в гондолах, то есть ты мог слушать музыку. И там звучала какая-то рэп-музыка, которая довольно-таки простые слова были, а звучали примерно слова так. I don't have a problem when you are fucking me, but I have a problem when you are not fucking me. И вот такие простые, красивые слова были легко запоминающиеся, и, похоже, вот эти вот молодые французы их знали и подпевали с удовольствием. I don't have a problem when you're fucking me, but I have a problem when you're not fucking me. Вот, так что потом мы там покатались в этом Куршевеле, пообедали, и вот и все. Снега было море, было 3 фута свежего натурального снега, он, конечно, был обработан, 3 фута – это сантиметров 90, где 100, где 80, ну, примерно столько. Хороший был снег, хорошее было катание, получили удовольствие. Ну, опять же, вкусная еда. Я вам пришлю ссылочку на блог, где я описал, в общем-то, на английском, правда, вот все вот эти наши путешествия, все приключения, которые там были. Там есть пара фотографий, если хотите, посмотрите. Вот, ну и последние пару вещиц, которые я вам хочу рассказать. В этом в кафе такой интересный момент был. Один парень из нашей группы, знаете, там стоит такая, иногда бывает, вы, наверное, тоже были в таких курортах, где all inclusive, где все включено. Там стоит такая квадратная штучка, емкость с кипящей водой, где на таких из прутьев сделанных держателях яйца можно варить, яйца варятся. Вкрутую, допустим, или всмятку. И вот наш парень из нашей группы подошел туда, взял 2 яйца из этой кипящей воды, положился на тарелку и говорит... Я обратил внимание, там стоял какой-то француз рядом, он на меня как-то странно посмотрел. Я думаю, что он на меня так посмотрел? Может быть, потому что я не положил яйца вот в эти специальные держатели для яиц, а прямо на тарелку положил. Но, тем не менее, ушел, съел яйца ему понравились. Думаю, пойду еще одно съем. Пошел, вернулся обратно, брать еще одно яйцо. Но тут уже там человек стоял, сказал ему в открытую, ты чего-то берешь мое яйцо. Оказывается, этот парень из нашей группы, он даже не знал, что эти яйца, которые... там были, кипели, каждый должен был варить себе. Так что первый раз он забрал, вероятно, яйца того француза и успешно их съел. В нашей группе было пару пожарников из Бельгии. Один из них был совсем пожилой, но катался, слава богу, знаете, 76 лет ему было. Вот он уже давно на пенсии, но рассказывал историю одну, как когда-то лет 30... Я его спросил, мол, расскажи что-нибудь там, как ты тушил пожары и все такое. Лет 30 назад он на дороге, его вызвали тушить горящую машину. В этой горящей машине этот водитель застрял, нога у него застряла у водителя. Он должен был принимать быстрое решение. Он говорит, я вытащил топор и отрубил ему ногу ниже колена. Ну, благодаря этому он ему спас жизнь и вытащил его из машины. А я себе думаю, вот если бы сегодня это произошло, скажем, в такой стране, как Америка, если бы пожарный вот такое сделал. Конечно, сначала все хорошо, все обрадовались, человеку спасли жизнь, но потом, после этого, что бы произошло? Наверное, этого пожарного было уволили за превышение полномочий. Наверное, этот спасенный человек подал бы на него в суд за то, что ему отрубили ногу и так далее. А тогда, видите, когда-то было время совсем настоящее, вернее, простое, и отношения были между людьми более естественными. Ну, вот таким образом. Так что, одним словом, наш отпуск закончился хорошо, как обычно. Самолет не задержался в Женеве. И мы благополучно приземлились в JFK, что есть американский наш Нью-Йоркский аэропорт, один из аэропортов имени Кеннеди. Вот так-то, ребята, будьте здоровы. Сегодняшний подкаст закончен, а следующий подкаст я проведу полностью по ответам на ваши вопросы. Получил довольно много вопросов после 50-го юбилейного. Вопросы, пожелания, недовольства, я с удовольствием отвечу вам только на них. Если у вас еще есть некие вопросы, подкидывайте, ну, штук 10 я уж точно вопросов отвечу в следующий раз. Будьте здоровы, с вами был Будам 26 или 7, даже не знаю, наверное, 7, 27 января 2009 года. Пока.